Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня в гостях у меня российский ученый или научный работник, как предпочитаете, Александр Владимирович. Некоторые на ученые обижаются, говорят, что ученые это бывают зайцы и медведи в цирке, а мы научные работники. У вас нет такой идиосинкразии по отношению
да
к терминам?
Я спокойно отношусь к терминам, называйте как хотите.
Хоть горшком, главное в печь не ставьте. Итак, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, завкафедрой биологической эволюции МГУ. Больше ничего не приобрели из должностей за последнее время, так что переписать начисто страницу в Википедии.
Да нет, уже и так более чем достаточно, спасибо, нет.
Должен сказать, что это человек, который в то время, как вся страна переживала пучи разного рода, катаклизмы. В это время занимался совсем другими делами. Наукой и художественными произведениями. Скажу сразу, что в 1991 году вышла книга, фантастический роман по мотивам мифов разных народов под названием «Апсуф». Был такой.
Это я еще маленький совсем был, да.
Да.
То есть, в молодости.
Но вместо того, чтобы ходить на манифестации и делать переворот в стране, занимались этим.
Ну, не в штатах тоже ходил.
Тоже ходили, да?
Как? Ну, немножко. Ну, не очень так, чтобы активно
удавалось совмещать. Ну, и после 93-го года, в 94-м, вышла монография «Морфология, систематика и филогения». Или филогения?
Филогения.
Филогения. «Морских ежей семейства». Не назову каких. Наверное, помните.
Схизостериды.
Да, схизостериды. Какие там схизостериды, когда там такие события были. Как вообще от науки не отрывались никуда, ну, кроме как выйти там на площадь время от времени?
Ну, как вам сказать? Ну, отрывался, конечно.
В политическую деятельность тоже ходил?
Не, ну, политической деятельностью я никогда не занимался. Ну вот, в молодости, как вы сказали, художественные книжки я пробовал писать, фантастические романы.
Завязались с этим?
Ну, сейчас да. Сейчас я пишу только научно-популярные.
А что, так стало неинтересно или что? Потому что много было про северные народы еще, по-моему, там викингов изучали, да, вроде как, или как?
Ну да, было всякое. Ну, как вам сказать, это у меня не так хорошо пошло, как потом популяризация. Просто так уж получилось, мне довольно быстро надоедают те занятия, в которых мне не удается достичь каких-то успехов быстро. И я часто меняю, поэтому и темы научные, и вообще увлечения. Не, ну некоторые остаются, конечно, на всю жизнь.
В 2012-м вышла книга «Эволюция человека» в двух томах. В две минуты уложитесь, чтобы рассказать, о чем речь. Шучу, конечно. «Эволюция человека» вы как биологического вида занимались, да? Потому что там в подзаголовках первый том и второй от шимпанзе там и так далее. Либо социальная эволюция тоже входит в предмет исследований?
Нет, социальной эволюции там как таковой нет. Там биологическая эволюция, конечно, рассматривается в первую очередь. Ну и культурная эволюция тоже упоминается, потому что без нее никуда. Это вещи взаимосвязанные у животных с высокоразвитой нервной системой и способностью к обучению. И тем более вот у таких, как люди с такой сложнейшей системой коммуникации, как речь. Культурная эволюция уже начинает оказывать определяющее влияние даже на биологическую эволюцию. Поэтому там какие-то аспекты рассматриваются.
Эволюция закончилась биологической или нет? Или уже вообще вспять пошла там от пятикантропов и от людей? Там мозг, вроде говорят, уменьшается.
Ну, эволюция, биологическая эволюция, конечно, не закончилась. Она, чтобы она закончилась, должна сложиться довольно маловероятная ситуация, такая, прямо скажем, совсем невероятная, чтобы частоты всех генетических вариантов человеческих популяциях из поколения в поколение оставались строго одинаковыми. Так просто не бывает. Они будут меняться хотя бы из-за дрейфа, то есть из-за случайных процессов в популяциях. Ну, а кроме того, отбор какой-никакой на нас продолжает действовать. То есть отбор – это избирательное размножение генотипов. То есть, чтобы перестал работать отбор, нужно, чтобы все люди оставляли в среднем одинаковое количество потомков, независимо от своих наследственных качеств. То есть, если никакие наследственные качества людей, наши наследственные особенности, никак не будут влиять на ожидаемое число оставленных потомков, вот тогда перестанет работать отбор, и будет работать только генетический дрейф, случайный колебание частоты аллелей. Но пока отбор все же продолжает действовать на нас.
И современные методы медицины, увеличение продолжительности жизни и возможность иметь потомство у людей, которые биологически не были к этому склонны, тоже ничего пока не влияет на это.
Они очень сильно меняют направленность отбора, силу отбора, может быть. Ну, скажем, изобретение антибиотиков резко уменьшает силу очищающего отбора, который отбраковывал мутации, снижающие сопротивляемость инфекции, скажем так. Ну и аналогично, если мы за счет культурной и социальной эволюции защищаемся от какой-то опасности, которая нам раньше угрожала, то, соответственно, отбор на какие-то биологические адаптации к борьбе с этой опасностью, такой отбор ослабевает, и начинают более свободно накапливаться мутации, которые ухудшают нашу, естественно, биологическую защиту от данной угрозы. Конечно, отбор слабеет. Но, с другой стороны, это приводит к тому, что какие-то другие факторы отбора начинают действовать.
Например?
Ну, если очень грубо, то, например, вот с появлением... С развитием образования, с появлением средств планирования семьи, если раньше, скажем, лет 200-300 назад, и тем более древние периоды истории, как правило, больше потомков оставляли люди, добившиеся какого-то экономического, социального успеха.
Те, кто мог содержать семью.
Грубо говоря, оставляли больше потомков. То есть, скажем, успешный какой-то там ремесленник в среднем оставлял больше потомков, чем какой-то бездарный, неумеха, разгильдяй и так далее, то после всех этих изменений недавних ситуация изменилась, ну, во многих популяциях чуть ли не на противоположную, то есть жизненный успех экономический в том числе уже не повышает вот так очевидно репродуктивный успех, а скорее наоборот. То есть сейчас больше потомков оставляют не те, кто добился успеха, а те, кто по глупости или по пьянке там забыл воспользоваться противозачаточным средством, грубо говоря. Соответственно, если раньше по IQ был отбор, по-видимому, положительный, то есть люди с более высоким IQ оставляли в среднем больше потомков, то сейчас скорее наоборот. Ну, последние лет 100 или 200, по-видимому, во многих популяциях идет отбор в обратную сторону. То есть, максимальное количество потомков оставляют люди с IQ существенно ниже 100.
А наследуется это в какой-то степени или нет?
Ох, наследуется, да. Там наследственная компонента достаточно большая. Ну, фактически, ну, среди таких признаков, связанных с интеллектом, поведением, там, какими-то пристрастиями, склонностями, нет признаков, которые на 100% определяются генами, то есть вариабельность которых на 100% определяется генетической вариабельностью. Там всегда какая-то доля. Вот есть некая изменчивость популяции по признаку, по интеллекту, скажем. И отчасти она объясняется средовыми факторами, образованием, там, семьей, кругом знакомых, вообще историей жизни человека и так далее. Но отчасти и генами. Вот. И вклад генетической вариабельности в вариабельность по IQ, вклад генов достаточно большой. Ну, там разные оценки, но где-то так, грубо говоря, 50% можно сказать, что зависит от генов. Так что отбор идет. Вот когда идет избирательное размножение особей, скажем, с пониженным интеллектом, то это значит, что да, идет отбор.
Дмитрий, вопрос сразу несколько вопросов. Что такое дети индиго, в результате чего они появляются? И вообще, насколько вот этот термин применим в научной области?
Ой, вы знаете, по-моему, это что-то не из области науки все-таки. Это какая-то слегка такая мифологическая область. По крайней мере, в научных статьях по антропологии, по эволюции человека, которую я более-менее регулярно просматриваю, свежие, никаких детей индиго как бы их не существует. То есть это некая современная мифология, боюсь, что так.
А возможен какой-то селекционный целенаправленный отбор? Потому что ходит теория о том, что можно на самом деле сделать так, чтобы размножались только, ну, как раз с повышением IQ шла эволюция человека, направленная, определенная.
Ну, это называется евгеника. В принципе, это чисто теоретически. Конечно, можно. И поскольку генетическая вариабельность популяции есть человеческой, поэтому если бы прилетели какие-нибудь бездушные там, марсиане и захотели бы,
точно строили, да?
И захотели бы заняться выведением разных пород и сортов людей путем селекции, у них бы это прекрасно получилось. Можно было бы навыводить пород людей, как мы навыводили пород собак или там кошек. То есть не вижу причин, почему бы у этих марсиан такой эксперимент не удался бы.
То есть длина шерсти, цвет глаз и точно так же и умственные способности, они могут быть...
Характер, ну как характер, бывают породы с разным темпераментом, смелые, трусливые, там... Нежные, ласковые, наоборот, агрессивные. Также можно было бы и людей отбирать.
Так выродится же, наверное, впоследствии. Так, к чему это может привести, такая целенаправленная селекция? Их же надо между собой скрещивать все время. У нас даже близкородственные, среднеродственные связи запрещены.
Ну, есть, конечно, угроза вырождения. Она и так-то есть у нас. А с повышенным инбридингом там будут, конечно, проблемы. Будут вылезать рецессивные вредные мутации, фенотип. Но если все по науке делать, то с этим можно справиться. Если отбраковывать эти вредные мутации, следить. А если еще генно-инженерные методы использовать, можно тогда вообще ускорить процесс очень сильно. Ну, так что, да, конечно, такая угроза есть, но это все технически решаемо. Другое дело, что это абсолютно, ну, несовместимо с нашей культурой, с нашей нравственностью, поэтому...
Вся надежда на марсиан, что они придут и выведут, как мы выводим там колонии муши мирозофилы и молочного скота.
Никто не хотел бы, чтобы такие эксперименты кто-то начал проводить на людях. Все-таки.
А кого сейчас отбирают самки человеческой породы? Вы сказали уже, ну, явно, что не самых умных, наверное, по крайней мере, для размножения, да, не самых красивых. Если отбор какой-то целенаправленно идет, то почему человечество на круг, в общем, как-то не становится там красивее и умнее даже, как вы говорите?
Ну, понимаете, отбор-то он, конечно, идет, но все очень сложно. Очень много факторов там влияют. И тех же критериев выбора брачного партнера, их огромное множество. И существует большая изменчивость по этой самой избирательности. То есть, если начать спрашивать у людей, какие, скажем, черты вы цените больше всего там, в потенциальном... Ну, вот человек, за которого вы хотели бы выйти замуж или на ком бы вы хотели жениться, вот какими чертами вы бы хотели, чтобы он обладал, то вот эти списки этих желаемых качеств, они будут очень разные у разных людей. Хотя они будут повторяться из списка в список. И, в принципе, все народы утверждают, что они ценят там тот же интеллект, кстати говоря. Вот, в принципе, это ценится. Доброта, там... верность, чувство юмора, творческие всякие способности, яркости, там, личности и так далее, хозяйственность, ну, такие вещи. Но в разных комбинациях, с разными, так сказать, приоритетами. Вот. Ну, и потом моногамная семья, традиция моногамной семьи, она тоже накладывает свой отпечаток и привносит определенные особенности вот в процесс полового отбора, потому что после того, как самые привередливые выберут себе самых ценных по всему комплексу признаков партнеров, то останутся, соответственно, менее качественные кандидаты, и если вы не смогли составить себе партию, там, сказать, ценным кандидатом, то вы волей-неволей, значит, будете составлять пару смен. То есть получается такая стратификация. В принципе, такая положительная ассортативность есть, в том числе по интеллекту. То есть в среднем более умные предпочитают образовывать семью с более умными, а более глупые то ли целенаправленно, то ли потому, что им ничего другого не остается, образуют пары, соответственно, с более глупыми.
А что сильнее, ум или физическая красота, совершенство физическое в этом смысле?
Что сильнее?
Есть вариативность, ну, привлекает больше.
Ой, и то, и другое большую роль играет. Там трудно сказать, что важнее. Опять же, для кого как. И опять это зависит частично от генов, частично от избирательности. Это предпочтение частично наследуется. Но вот были работы, где пытались найти наследственную компоненту в реализованных брачных предпочтениях. То есть, определить, зависит ли от ваших генов качество вашего будущего супруга или супруги. И вот оказалось, что от ваших генов зависит, чего вы хотите, какого вы супруга хотите. Но от ваших генов практически не зависит, какого вы получите в итоге. Вот. То есть, так далеко власть генов не простирается. Ну, по крайней мере, в тех популяциях, которые были исследованы. Потому что там очень много дополнительных всяких факторов, которые влияют на все это.
Александр Марков, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Много разных вопросов, мы к ним вернемся еще во второй части программы. Сейчас о науке и о жизни, в общем, поговорить немножко хотелось бы. Вы не уезжали никуда и не стремились уехать отсюда, чтобы продолжить исследование.
В смысле, на ПМЖ?
Ваша жизнь в науке вполне нормально развивалась в Советском Союзе и в постсоветской России продолжает развиваться. Не, я объясню вопрос, просто многие говорят, что всю науку развалились, делать здесь нечего, и если кто-то, ученый, хочет чудо, а самое главное, что коллектива нет, а пообсуждать не с кем, и поэтому всем надо вроде как валить туда. Насколько это, с вашей точки зрения, справедливо?
Ну, это смотря, знаете, какие цели у человека, опять же, какая система приоритетов. Если главная цель – это попасть в хорошую лабораторию, которая получает хорошие мирового уровня результаты, там, какой-нибудь генетики или молекулярной биологии, там, биохимии, то, конечно, вы будете эффективнее работать где-нибудь в каком-нибудь американском университете или в английском, чем здесь. Просто ваша деятельность будет более эффективна, вы получите больше интересного. Поэтому, да, есть в этом большая доля правды. У нас в эти годы было, конечно, все сложно. И приходилось работать довольно в антисанитарных условиях. Ну, все это знают прекрасно. Финансирование было очень нищенское и остается у науки. Поэтому, ну, да, можно было здесь заниматься наукой, и многие вот занимаются, да.
Ну, вот на вас ближе вы
преодолевать
занимались
труд.
Наукой же здесь занимались, ничем-то другим, не только фантастические книжки писали.
Ну, заниматься-то я занимался, но многое чего я хотел бы сделать, мне так и не удалось организовать по причине, вот по вышеперечисленным, просто техническим причинам. Поэтому приходилось выбирать такие темы, для которых не требуются ни деньги, ни поездки, ни дорогое оборудование. Можно придумать такие темы. Компьютерные модели, например, придумывать, что-нибудь такое теоретическое, значит, на них вычислять. Пожалуйста. Для этого нужен только компьютер и голова. Ну и доступ к литературе, он, слава богу, есть сейчас через интернет. Вот. То есть приходилось выбирать определенные совершенно темы, которые вот доступны. Можно заниматься теми вещами, для которых достаточно компьютера. А если вам нужны дорогие приборы, если вам нужны какие-то экспедиции в труднодоступные районы, то с этим уже будут большие проблемы.
В последние годы что-то меняется в этой области? Потому что говорили о том, что и стипендии какие-то появились, там и президентские, и много средств вложено в науку. Заметно это вам в вашей деятельности?
Лично мне, пожалуй, что нет. Я в последние годы, на самом деле, все меньше занимался наукой и все больше занимался популяризацией. Последний год так вообще. Что касается коллег, то не могу сказать, что какое-то радикальное произошло тут улучшение. Этого нельзя сказать никак. Появились, да, новые гранты, там вот появились новые системы грантов финансирования научных проектов, но это, боже мой, это такой все маразм, это такая бюрократия. Вот сейчас коллеги из одного академического института получили такой грант от министерства, там довольно большой, там типа на 1 000 000 рублей, очень обрадовались. Но, значит, они, во-первых, нужно написать совершенно какое-то немыслимое количество бумажек, вот этих отчетных, за этот миллион. Там какие-то фантастические цифры они назвали. То есть они реально из этого года месяца 2, если не 3, потратили на оформление этих идиотских бумажек. А денег все не было. Деньги в итоге пришли. Вот все их деньги по этому гранту пришли в последний финансовый день года. Когда они уже не успевали потратить их ни на командировки, ни на оборудование, ни на что. Они только буквально в последние часы еле-еле успели их раскидать на зарплату. Иначе бы деньги вообще сгорели. После этого куратор им пишет, почему вы не в соответствии со сметой потратили, значит, финансовые средства. Напишите объяснительную записку. Они написали объяснительную записку. Вот так и так. Деньги пришли за несколько часов до окончания финансового года. У нас просто не было физической возможности потратить их в соответствии с нашей сметой. А им отвечают, нет, у вас такую объяснительную записку мы не примем, вы напишите другое что-нибудь. А ребят спрашивают, ну и что же вам написать? А вы напишите, что в ходе выполнения проекта потребовалось привлечь больше людей, поэтому вот мы потратили больше денег на зарплату. Но они усмехнулись, написали, пожалуйста. Но это же не дело, понимаете, это же просто маразм.
Продолжим разговоры об этом тоже после выпуска новостей. Напомню, Александр Марков, доктор биологических наук в программе «Здоровков» на Эхе Москвы. Встреча после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня доктор биологических наук Александр Марков. Ваша история про реальное предоставление вот этого гранта просто меня поразила до глубины души. Я вот все думаю об этом. Это, то есть это не анекдот, это реальная история. Ровно так оно и происходило. А по-другому бывают другие примеры. Есть, всегда хочется верить в то, что если уж деньги выделены, то они могут быть и нормально выделены.
Но есть прогресс, да. Вот в нынешнем году им продолжение этого гранта выделили уже не в конце декабря, а в ноябре. Деньги за... Но все равно весь отчет вот этот колоссальный пришлось писать еще до... О том, как они потратили деньги. Им пришлось отчитываться еще до того, как они их получили.
Да, а реально ли вообще заказать какое-нибудь оборудование, там, не знаю, для лаборатории, который срок изготовления, которого и доставки, наверное?
Знаете, все вот как-то крутятся. То есть просто вот так вот, чтобы все по правилам делать и нормально заказать оборудование, это нереально. Все ищут какие-то комбинации, потому что вот просто по закону, нормально, по правилам, ничего вообще невозможно. Вот, ничего вы не получите, никакого оборудования, никакого ничего. То есть все как-то вот выкручиваются, придумывают какие-то ходы.
Тогда еще вопрос по организации наук. Много обсуждали реформу Российской Академии Наук. Это вообще имеет вот эта реформа с собственностью там Академии и так далее, какое-то отношение к науке? Вообще за реформу или против, или фиолетово?
Я, конечно, совсем не эксперт в этом вопросе, совсем не эксперт. Я не могу компетентно обсуждать эти вещи. Слухи, отношение коллег, ну, резко негативное. Да, все ждут только плохого от этой реформы. Пока реально вроде бы ничего такого значительного не происходит. То есть институты пока еще продолжают работать, ученые там чем-то занимаются, какими-то своими темами. Ну, вот начинают там, разместили это агентство в здании президиума, потеснили какие-то институты. Ну, вот пока вроде бы еще ни один институт не закрыт, никого не разогнали. Ну, не знаю, не знаю. Там много, конечно, всяких спорных и загадочных моментов. Все будет зависеть от того, как это на практике будет реализовано. Потому что одно дело, что написано в законе, А другое дело, как у нас всегда, это что будет на практике реально по этому поводу делаться. Потому что есть законы, которые приняты, ну и ладно. Все продолжается, как было. Там запретили курение, там, не знаю, в 10 метрах от станции метро. Ну, все курят, как бы ничего.
Да, в какой-то момент возьмутся.
А может, в какой-то момент возьмутся. Никто не знает, так сказать.
То есть, вашего палеонтологического института РАН это пока вот не коснулось напрямую. Начальство тоже, там, работаете в тех же лабораториях.
Ну, надо сказать, что все уверены, что вот-вот сейчас уже скоро коснется. Все ждут и все настроены пессимистично, очень мрачно.
А чего ждут? Меньше денег, выселение из помещений.
Выселение из помещений, прежде всего, там массовых увольнений. Ну, попытки уже такие предпринимались насчет массовых увольнений, но пока как-то удается спасти основную массу кадров. Ну, не знаю, чем это все кончится. Ну, трудно себе представить, чтобы все это пошло на пользу нашей науке.
Вы по жизни пессимист, или вы просто вот в данном случае зрите в корень?
Ну, в данном случае я просто транслирую мнение сообщества, так сказать. Вот среди ученых, которые разбираются или делают вид, что разбираются в ситуации, практически нет людей, кто бы говорил, вот хорошо, реформа РАН, наконец-то наладится наша наука, все будет лучше, чем было. Таких людей нет вообще. Все ждут чего-то плохого. Насколько это оправданное ожидание, я вот сам своего компетентного мнения, к сожалению, не имею. Потому что надо разбираться в документах, в этих юридических вещах. Я просто здесь не могу.
Ну и бог с ним. Мы вас не будем обязывать в этом разбираться. Тут много вопросов, собственно, и по вашей специальности. Ну и рядом. Ну, такой вопрос общественно-политический. Вот сразу видел в самом верху. Значит, недавно пришел от Дмитрия вопрос. Кого можно назвать элитой с вашей точки зрения биолога? Ну, значит, будем сравнивать биологию. И прочее. Элита общества. Кого можно назвать элитой, как думаете? Задумались глубоко. Ну, потому что просто... мы говорим, элита общества, это значит, ну, некие люди, которые там верхушки в правящих классах.
А по сути, биологическая элита, это очень... большой поклонник таких вот терминологических обсуждений. Ну, вот есть слово элита. Вот если оно вам нужно в разговоре, чтобы что-то обозначить, ну, вы можете... пояснить конкретный смысл и использовать это слово. Ну, все, что хотите, элита. Ну, вот, там...
Есть элитные сорта пшеницы, да? Есть элитные, там, не знаю, овцематки, наверное.
Это просто
да?
слово, у которого много значений, его можно использовать по-разному, как хотите. Что элита?
Ну, лучшие умы могут считаться элитой, да?
Да хотите, давайте назовем лучшие умы элитой.
А хотите победители конкурса красоты?
А хотите победители конкурса красоты, да. Ну, то есть, это такой, не какой-то такой строгий биологический термин, у которого есть строгое определение. Вот в популяции элитой называются тот и тот.
Угу. Вот это просто то слово... Это максимальное развитие каких-то качеств.
Вольного применения. Ну, можно так определить, опять же.
Хорошо. Вопрос из вопросов, которые пришли до программы еще. Джей Партизан, подпись человека. Александр, имеет ли русский единый палеонтологический тип? И какие типы людей палеонтологически, исторически преобладали на территории России, как они были распределены по регионам? Ну, может, не в целом объеме.
Ой. Ну, какой-то палеонтологический тип... имеется в виду, что, наверное, какой-то антропологический тип, это из области расоведения. Ну, опять же, я тут совсем не специалист, это вопрос такой достаточно узкоспециальный. У нас есть специалисты, которые в этом разбираются гораздо лучше меня. Я только так что-то слышал, читал какие-то статьи генетические. Насколько мне известно, нет какого-то антропологического именно русского типа. Нету, как и там любой другой европейский народ. Возьмите, вы не найдете четких критериев, как вот по фенотипу отличить от представителей других народов. Mm-hmm. То есть, если вы возьмете 1000 русских и 1000, скажем, французов или 1000 немцев, то Ну, может быть, только по небольшим различиям в частотах встречаемости каких-то признаков можно будет идентифицировать эти популяции. Но если вы возьмете одного русского и одного француза, да, никакой антрополог вам точно не скажет, кто из них кто. Угу. Вот. Ну, и археологическая летопись тоже ничего такого внятного не дает. Ну, было много миграций, много всяких антропологических типов жило на этих территориях. Охотники на мамонтов тут жили еще 25 тысяч лет назад в Средней России. И у них тоже уже были весьма разнообразные антропологические характеристики.
Читал недавно где-то ваши заметки, что, собственно, антропологи столкнулись с такой проблемой, что индивидуальные отличия людей, которых вот находят по останкам, да, они настолько велики, что даже нет возможности, я, может, что-то путаю, да, говорить о каком-то определенном типе, как говорили там неандертальцы, а вот один неандерталец условно от другого может отличаться достаточно сильно по своему строению.
Ну...
То есть, если мы находим,
да,
там,
есть,
мы помним, вещь, там, синантроп, неандерталец, кроманьонец, да, это то, что я из школьной программы еще помню, то, что мы изучали в свое время. Сейчас какие-то другие появились там, да, типы тоже. Но отличия между отдельными особями, даже жившими примерно в одно и то же время, достаточно велики.
Ну, разумеется, изменчивость, как правило, существует очень большая. Она разная в разных популяциях. Она, ее имеет смысл делить на генетическую изменчивость, генетический полиморфизм и фенотипическое разнообразие. Ну, вот можно сказать, что касается человечества, что максимальное разнообразие у нас среди африканского населения к югу от Сахары. Там наибольший генетический полиморфизм, наиболее высокий уровень гетерозиготности, а потому что там родина нашего вида историческая, и там большинство древних вариантов сохраняется. А в какой-то момент, там около 100 тысяч лет назад, небольшая группа африканцев вышла из Африки и стала расселяться по Евразии. Поскольку это была небольшая группа, они вынесли с собой лишь небольшую часть вот этого исходного генетического разнообразия. Поэтому генетическое разнообразие вне африканского человечества, оно существенно ниже, чем разнообразие африканцев. И чем дальше от Африки, тем, собственно, вот меньше и меньше становится генетическое разнообразие. Вот это мы можем сказать.
Вопрос из Ярославля. Простой наивный вопрос от обывателя. Общеизвестно, что жизнь Homo зародилась в Африке. Почему Африка до сих пор остается фактически колонией третьим миром? Или вполне неполиткорректно, предполагает Илья, почему белая раса доминирует над черной расой? Кто первый-то был? Вопрос ставит Илья. Именно в силу разнообразия, от того, что те, кто вышли из Африки, они какие-то особые качества в себе вырабатывали? Или вообще все это чушь?
Ой, ну, это огромная, конечно, тема. Не стоит надеяться найти простой и однозначный ответ. То есть, не надейтесь, точно не надейтесь, что есть какая-то одна или две простых причины, которые отвечают на ваш вопрос, которые являются причиной вот того, что мы наблюдаем. Надо сказать, что вот это, ну, преобладание, доминирование одних цивилизаций над другими, оно в ходе истории, в общем-то, менялось. Конечно, ну, антропологический тип белой расы, он более молодой. Наши древние предки были, конечно, темнокожими, темноволосыми, кореглазыми. А, там, вот то, что мы называем европеоидные расы, многолоидные расы, они произошли, сформировались, ну, позже. Это так. Но вот то, что именно в последние там сколько-то веков, тысячелетий доминирует вроде как более-менее то европеоидная, то монголоидная раса, а, скажем, негроидная не доминирует. Но вот на это есть... Здесь надо искать причины сначала такие ближайшие, и они нашей не очень далекой истории, в развитии сельского хозяйства, в формировании торговых, культурных связей между регионами. Африка, возможно, там была менее благоприятным местом для развития сельского хозяйства на ранних этапах. Там меньше было подходящих для домашних там, растений и животных. Но вот такие взгляды развивает Даймонд в книге «Ружья, микробы и сталь». И хотя эту книгу активно критикуют, там действительно многое не учтено, там много таких пробелов, и можно придраться к многим вещам. Но есть там, на мой взгляд, и очень здравые идеи, которые связывают вот эти различия в скорости развития разных цивилизаций именно с географией. С географией, с фауной, флорой соответствующих территорий и со степенью разобщенности этих территорий. Ну, например, действительно, из китайской цивилизации в там, ближневосточной цивилизации, в европейской цивилизации, в принципе, дорога, она всегда была достаточно проходимая. Вот по степям, вот шелковый путь, по рекам, по морям можно было пробраться. И поэтому инновации, в принципе, проникали туда-сюда. Пусть с задержкой, на несколько веков, может быть, но все-таки культурный обмен был, а это очень ускоряет культурный прогресс. А вот, скажем, в Новом Свете, в Америке, тоже развивались высокоразвитые цивилизации, но они были значительно больше разобщены. Чтобы от империи инков добраться до империи ацтеков, это было практически нереально. Там такие джунгли непроходимые. И мореплавание особо не было развито. Что эти цивилизации развивались в значительной степени изолированно, а изоляция, она способствует более медленному развитию всегда. Вообще, когда маленькая популяция оказывается изолированной, она может даже деградировать, то есть утрачивать культуру, культурные какие-то завоевания. Вот, так что каких-то генетических, биологических причин, вот именно в природе, разных рас, я думаю, нет. Не найдут таких причин. Это именно вот такие географические, культурные, социальные вещи.
От Евгения Плиткина вопрос, отчего вымерли неандертальцы? Ведь у них мозг был больше нашего, и они были сильнее.
Ну, известно, что действительно сапиенсы в основном вытеснили неандертальцев. В Европе и в Азии они достигали, ну, они были лучше приспособлены. То есть они, их популяции достигали большей численности. И, по-видимому, можно только предполагать, с чем это было связано. И таких предположений множество, что сапиенсы были более социальные, они лучше умели организовывать большие группы. Допустим, один из вариантов.
Коллективизм был сильнее развит.
Может, просто размер групп был больше. И, скорее всего, у них были более эффективные методы охоты, приемы, чем у неандертальцев. Что позволило сапиенсам просто так мягко, ненавязчиво вытеснить менее успешных охотников. Потому что, когда более эффективный охотник, ну, скажем, имеющий метательное оружие, какие-то копья, дротики, которые можно метать с какого-то расстояния в добычу. Если он будет соревноваться с конкурентами, у которых только оружие ближнего боя есть, которые могут только из засады напрыгивать на свою добычу, то вот первая группа, она просто выбьет дичь, численность добычи снизится до такого уровня, что ее будет все равно хватать для прокормления эффективных охотников, но уже не будет хватать для прокормления менее эффективных охотников, и те, соответственно, вымирают. Скорее всего, вот как-то так это происходило. Просто вытеснение за счет более эффективных методов хозяйства тогдашнего охотничьего-собирательского.
Вопрос от нашего слушателя Дыбенко. Что нас ждет в недалеком будущем? Может быть, не так страшны глобальные катастрофы изменения климата, сколько вырождение человечества?
Ой. Прогнозы, я всегда говорю, что я не люблю давать прогнозы, и обычно я долго объясняю, почему именно я не люблю давать прогнозы, но это, наверное, слушатели могут найти, если захотят, других моих интервью в интернете, поэтому попробую сразу перейти к прогнозам. Значит, есть действительно угроза вырождения, в смысле, что Скорее всего, у нас сейчас пошло быстрое накопление вредных мутаций в связи с ослаблением очищающего отбора по признакам, связанным со здоровьем, сопротивляемостью инфекциям и так далее, так далее. Что сейчас могут потом сопоставить даже такие больные и слабые индивиды, которые раньше бы, ну, умерли в детстве, в общем, потомство бы не оставили. Значит, распространяются в генофонде всякие вредные мутации, слабо вредные мутации. Их становится все больше и больше с каждым поколением. Если этот процесс не остановить, то да, мы будем становиться все более зависимыми от медицины. Мы будем через какое-то количество поколений, может быть, через одно, может быть, через 100 поколений, тут невозможно пока точно сказать, но будем, что называется, всю жизнь работать только на врачей. И интеллектуальный уровень будет снижаться, потому что вредные мутации бьют по уму. Прежде всего, на это тоже есть причины, которые, наверное, не буду сейчас углубляться. Все будут глупеть, и врачи вот эти тоже будут становиться так потихоньку все глупее и глупее. В общем, такая мрачная довольно перспектива, но есть надежда у нас на биотехнологии, на генную инженерию, на развитие нормальных современных методов коррекции там, всяких генетических нарушений. Ну, хотя бы вот развивающийся уже сейчас такая вещь, как экстракорпоральное оплодотворение. В принципе, можно взять одну клеточку, эмбриональную стволовую клеточку, посмотреть геном, из эмбриона взять, на ранней стадии, это ему не повредит. Посмотреть геном, если там что-то плохое, совсем много слишком вредных мутаций, то лучше тогда не этот эмбрион имплантировать уже в матку, а другой. То есть выбрать из имеющихся эмбрионов тот, у которого меньше всего наследственных болезней всяких, и уже его имплантировать. Это заменит нам отбор. Это фактически будет очищающий отбор, который поможет бороться с накоплением.
Но это же будет не естественный отбор, а отбор искусственный. Потому что там, где естественно вступает человек, человеческий фактор.
Ну да, если мы в силу развития цивилизации добились такого успеха, что мы резко ослабили естественный очищающий отбор, то мы должны чем-то его заменить, иначе действительно выродимся. Вот. В противном случае установится некое новое равновесие, что мы опять окажемся в таком средневековом состоянии. То есть мы будем настолько больные все и слабые, что несмотря на супер-пупер медицину, у нас все равно будет средняя продолжительность жизни там, 35 лет, детская смертность 90% и все прочие прелести. И даже это будет только ценой неимоверных медицинских усилий. Вот такое равновесие может нас ждать, если мы не будем развивать биотехнологии и всякую генную инженерию.
А другой выход назад к природе, к естественному отбору, или он нереален уже?
Ну, на здоровье, только тогда численность человечества нужно сократить с 7 миллиардов до 7 миллионов. Mm-hmm. Пожалуйста, возвращайтесь назад к природе. Еще природа кое-где сохранилась. Но только вряд ли кто пойдет на такое.
Ну, если только какой-нибудь вслед за Челябинским какой-нибудь другой метеорит так раз дотать больше прилетит на Землю.
А поскольку у нас 7 миллиардов, то никакая природа не прокормит даже приблизительно такое количество людей, возжелавших вернуться, так сказать, в естественные условия обитания.
Вопросов еще много. Боюсь, что времени немного, ответить на них не сможем. Я вас вот о чем спрошу. С вашей точки зрения ученого и популяризатора, и учитывая, что сейчас вообще как-то о хороших книгах меньше говорится, в свое время они входили даже и в школьные программы и так далее, что можно почитать, куда можно заглянуть людям, которые интересуются и вашей областью знаний, вообще хотят знать что-то о человеке? Вот лучшие, скажем, там, рейтинг книг за последние годы.
Ну, сейчас с книгами как раз ситуация достаточно неплохая сложилась у нас в стране, в основном благодаря усилиям фонда «Династия», который поддерживал много лет и продолжает поддерживать издание хороших научно-популярных книг, и переводных, и наших авторов. Поэтому они запустили этот процесс, и это вызвало интерес читателей, и уже пошла положительная обратная связь, и уже сейчас многие издательства разворачивают вот такие проекты по изданию научно-популярных книг, и многие уже делают без помощи «Династии», и сейчас каждый год издается масса хороших научно-популярных книг.
Кто самый интересный автор?
Прежде всего, вот если стоит значок «Элементы» или «Династия» вот на обложке книги, такой дуб, и написано «Династия». Вот это значит, наверняка книга хорошая.
Среди насколько много... я помню, входите в, ну, как бы в правление, да, этого фонда.
Нет, ну что, в какое часть? Правление? Нет, я совершенно не вхожу ни в какое.
Или вы экспертное заключение даете? Где-то, по-моему, в фонде «Династия» я видел вашу фамилию.
Ну, и, да, мне иногда показывают книги и спрашивают мое мнение, вот хорошая ли эта книга, стоит ли ее переводить и сдавать. Mm-hmm. Это бывает, но я никоим образом там не работаю, в этом фонде. Они поддерживали издание моих книжек, вот «Эволюция человека», «Рождение сложности». Ну и кроме того, я пишу новости науки для сайта «Элементы», которые тоже вот поддерживаются фондом «Династия».
Совсем немного времени. Пару фамилий, кого стоит читать вот по этой области. И пару фамилий, может быть, кого не стоит читать в этой области.
В какой области?
Зрения. Ну, в области эволюции человека, в частности, там...
Ну, очень много. А, вот именно человека, да, человека.
Ну, наверное, да.
Ну, смотрите, вот довольно много фамилий. Но я свою не буду называть, да, ее уже назвали.
Времени значит, совсем мало, давайте буквально вот две-три фамилии.
Марина Львовна Бутовская, потом Вишняцкий, вот археолог. Кто еще? Вот интересные книги пишет, хотя и спорные, Дмитрий Жуков, вот изданный недавно по биологии поведения. Ой, простите, все, кого я не успел назвать. Сейчас вот в спешке...
На этом пока тогда и остановимся, отрицательных примеров давать не будем. Спасибо огромное вам за приход в этот эфир, за ответ на наши вопросы. Напомню, Александр Марков, доктор биологических наук, был гостем программы «Без дураков». Огромным вам успехов. Счастливо.